попытки сократить маршрут эстафеты Олимпийского огня.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9» сегодня в выпуске. Верховный суд России постановил оправдывать дезертиров, покинувших часть из-за дедовщины. К чему приведет это решение? Противоположные мнения у экспертов радио «Свобода». Новые конфликты вокруг спорной недвижимости в Москве. На этот раз под ударом оказались студенты университета и художники. Визит генерального секретаря ООН в Москву. Какие проблемы обсудил Пан Ги Мун с российским руководством? Продолжение злоключения Олимпийского огня. Вслед за Парижем и Лондоном беспорядки на улицах Сан-Франциско. И Петербург. Каким будет возрожденный ленинградский рок-клуб? Одно из самых ярких явлений в неформальной советской культуре 80-х годов. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Солдаты, дезертировавшие из армии по причине насилия со стороны сослуживцев или командиров, должны оправдываться. Такое решение принял Пленум Верховного суда России. По официальным данным, ежегодно российские воинские части оставляют около 2000 солдат. Правозащитники говорят, что эта цифра как минимум в два раза больше. Большинство военнослужащих, как показывает статистика, бегут из армии из-за неуставных отношений, то есть дедовщины. За подобными случаями далеко ходить не надо. Последний из них случился совсем недавно в Челябинске, в высшем военном училище штурманов. Солдат, призванный из Новосибирской области, 18-летний Александр Архипов, получил травмы, когда бегал за спиртным по требованию старших товарищей. А для того, чтобы выйти на улицу из закрытого помещения, ему пришлось лезть через окно. В противном случае, как утверждает призывник, его подвергли бы избиениям, как это уже не раз случалось. Приехавшая по зову солдата мать была в таком шоке от его физического состояния, что переодела сына в гражданскую одежду и тайком вывела с территории части, фактически став соучастницей дезертирства. До сегодняшнего дня любой факт самовольного оставления воинской службы, независимо от его причин, карался довольно строго, вплоть до 10 лет лишения свободы. Впрочем, в Уголовном кодексе содержится поправка. Она гласит, что военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если оно явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. Однако речи о полном оправдании не было, да и судьи порой трактовали эти обстоятельства не в пользу пострадавших от дедовщины. Как будет обстоять дело после решения Верховного суда, выясняла моя коллега Любовь Чижова.
В своем решении судьи Верховного суда отмечают, что самовольное оставление части вследствие стечения тяжелых обстоятельств может совершаться в состоянии крайней необходимости. Побег солдата, над которым издеваются сослуживцы или командиры, преступлением считаться не должен, потому что таким образом солдат пытается сохранить свою жизнь. Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова решение Верховного суда приветствует и считает, что теперь правозащитникам станет легче отстаивать интересы солдат, самовольно покинувших свои части, в российских судах.
Хорошее обобщение, молодцы в Верховном суде, классный народ, все очень полезно.
Это обобщение судебной практики, это рекомендации. У нас каждый судья выносит решение в соответствии со своим внутренним убеждением.
Вам чего, товарищ Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что чиновники заражены правовым нигилизмом, сказал он на гражданском форуме в Манеже, да?
Это для нас оружие, для людей, которые занимаются защитой прав призывников и военнослужащих.
Это нам аргумент весомый. Мы можем теперь им пользоваться, приносить это следователям, показывать прокурорам, приходить к судьям и говорить, а вам рекомендовал пленум Верховного суда. Мы так всегда делаем. У нас же много таких было историй. И Конституционный суд как-то выносил хорошие решения, которыми мы махали периодически. Нет, это очень хорошо. Такие вещи, они хоть не нормативные, да, но все-таки очень полезные.
Это была председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. В решении Верховного суда также рекомендовано не выносить обвинительных приговоров и тем, кто впервые оставляет воинскую часть по причине неблагоприятных жизненных ситуаций личного, семейного или служебного характера. В число уважительных причин для самовольного ухода из части также входят тяжелое состояние здоровья или похороны родных и близких и неоказание медицинской помощи, а также ряд других обстоятельств. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что это только увеличит количество дезертиров.
чем тут, в общем-то, фишка, в чем здесь новация и в чем здесь сенсационность этого заявления? Я на это все смотрю с горькой саркастической ухмылкой. Потому что если вы внимательно просмотрите все наши законы, уставы, постановления, директивы, то ни в одной вы их не найдете, что человека надо судить за дезертирство без разбирательства. Эти законы работали и прежде. Так вот, вроде бы создается впечатление, что, отважившись на такой шаг, Верховный суд якобы гуманизировал наше законодательство. Может случиться так, что, учуяв эту слабину, наши военнослужащие, кто действительно по объективным обстоятельствам покинет часть, а кто и по какому-то своему сугубо личному поводу, там девушка выходит замуж, там у папы крыша течет, там что-то в доме творится. Таким образом, вот это гуманное, в кавычках, решение Верховного суда может открыть мощный кингстон для того, чтобы из армии ринулись так называемые дезертиры.
И еще один пункт решения Верховного суда, к которому Виктор Баранец относится негативно.
Я бы хотел обратить ваше внимание на одно очень смешное и нелепое положение, которое вынес Верховный суд. Вот здесь говорится, однако, если военнослужащий не явился с повинной или не был задержан, то преступление считается законченным после отпадения у него обязанностей по призыву на военную службу, прохождению военной или альтернативной гражданской службы. Точка. Что же получается? Если призывник уклонился от военной службы или сбежал из военкомата и скрывался где-либо до 27 или там до 28 лет, по решению Верховного суда, он уже не будет считаться подлежащим наказанию по Уголовному кодексу. Очень мне сдается, что эта уловка рассчитана на сынков тех наших партийных и государственных деятелей, сыновей которых сейчас правосудие преследует в связи вот с уклонизмом или в связи с тем, что они покинули военные части.
Возможно, в ближайшем будущем количество самовольно покинувших части увеличится. Сейчас в России впервые проходит призыв на годичную воинскую службу, в связи с чем эксперты прогнозируют рост случаев дедовщины в российской армии. Те, кто служит 2 или 1.5 года, будут издеваться над ребятами, которым предстоит служить только год. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун продолжает переговоры в Москве. Сегодня он встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пленум Верховного суда России постановил, что солдаты, самовольно оставившие части за стечение тяжелых обстоятельств, могут быть оправданы. В Ереване в среду вечером, в день инаугурации президента Армении Сержа Саркисяна, произошли столкновения полицейских со сторонниками оппозиции. В России начала работать горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Интервью с Монсеррат Кабалье к 75-летию певицы. Вспоминая Сержа Гинзбура. Беседа с автором книги об итальянском ученом и общественном деятеле Джузеппе Лацатти. Русский европеец Александр Островский. Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в европейском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Марк.
Газеты продолжают много писать о возможных вариантах конфигурации российской власти после передачи президентских полномочий от Владимира Путина к Дмитрию Медведеву. И еще одним свидетельством того, что у Путина останется немало реальных рычагов управления страной, может стать подтверждение появившейся сегодня информации о том, что нынешние полпреды президента в регионах перейдут в подчинение премьеру, то есть тому же Путину.
Совершенно верно. Ведомости пишут сегодня о том, что в день инаугурации Дмитрия Медведева все полпреды подадут в отставку, и все это будет использовано для того, чтобы обновить структуру полпредств и кадры, сообщил чиновник одного из министерств. И произойдет реформа. Ну, а суть этой реформы состоит в следующем. Все собеседники ведомостей отмечают, что 8 лет назад Путин ввел институт полпредств, государства с целью выстраивания вертикали власти, власти политической. Полпреды помогали проводить региональные законы и нормы в соответствии с федеральными, присматривали за губернаторами и даже помогали их менять. Работа эта закончена, и теперь полпредам предстоит заняться экономикой. Ну, а, соответственно, они превратятся в полпредов правительств. В их ведение попадут региональные отделения министерств, ведомств, и, возможно, количество округов изменится. Их может стать 10, а по другим источникам 8. Ну, соответственно, у Медведева не будет представителей в регионах. Возможно, будет некое двойное подчинение Путину по политическим вопросам, Медведеву по экономическим. Ну, в общем, а на самом деле сейчас предстоит полпредам стать эффективными менеджерами, ну и, соответственно, в связи с этим многие из тех, кто сейчас занимает этот пост, должны будут с ним расстаться.
Ну, а преемники Путина Дмитрия Медведева тоже продолжают писать, в частности, о том, что на скором съезде «Единой России» он может тоже получить приглашение в партию, ну, вернее, не тоже получить приглашение, а дело в том же, я напомню нашим слушателям, что Владимир Путин, скорее всего, возглавит партию «Единой России»
да,
на этом съезде.
Верно. Но прежде он должен будет в нее вступить.
Да, Дмитрий Медведев просто получит в нее приглашение, хотя он будет президентом. Как это возможно?
Ну, это вот ситуацию эту газета характеризует как конфуз. Все это прозвучало из уст Бориса Грызлова с разницей в один день. В понедельник Борис Грызлов опроверг возможность вступления Дмитрия Медведева в партию в связи с тем, что он верховный главнокомандующий. Ну, а теперь он изменил на 180 градусов свою точку зрения и предложил Дмитрию Медведеву вступить в партию. Ну, что, естественно, тут же повлекло массу достаточно ироничных комментариев из рядов оппозиции, но об этом, по-моему, мы не успеваем уже рассказать.
Да, Валерия, спасибо. Это все в сегодняшних газетах можно прочесть. Самые интересные публикации представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас со мной в студии Дмитрий Морозов. Значит, время обсудить последние новости спорта. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро. Возвращаемся действительно к разговору о спорте. И как мы с вами договорились, Марк, наверное, акцентируем внимание на двух событиях, которые прошли вчера. Это футбольная лига чемпионов и баскетбольный розыгрыш Евролиги УЛЕП.
Два события, три игры. Один матч, который играл московский ЦСКА, баскетбольный, я имею в виду с Олимпиакосом, решающий, и два футбольных.
Да, но состоялся еще один баскетбольный матч. Таугрис испанский выиграл у Партизана сербского 85-68.
И, собственно, именно с Таугрисом теперь ЦСКА и предстоит играть в полуфинале финала четырех.
Совершенно верно, да. Армейский клуб одержал победу в Москве над Олимпиакосом 81-56. Ранее стал известен еще один участник. Это итальянский Монте-Паски, который выиграл у турецкого Фенербахче в двух матчах. А четвертый участник определится сегодня в игре Маккаби-Барселона. Ну, а теперь к футболу. Вчера в Манчестере и в той же Барселоне прошли ответные матчи четвертьфинала уже футбольной лиги чемпионов. Хозяева полей. Они одержали ранее победу на выезде. Выиграли и на сей раз, причем с одинаковым счетом 1-0. Манчестер Юнайтед нанес поражение Роме, а Барселона Шальке 0-4. И получилось так, что в четверке сильнейших три представителя Англии. Днем ранее вышли в полуфинал Ливерпуль и Челси. И, как выясняется, это повторение достижения испанских клубов сезона 99-2000 годов. Полуфинальные матчи пройдут 22, 23 и 29, 30 апреля.
Ну, а финал состоится в Москве, напомним.
Финал состоится в мае месяце в Москве.
Который, судя по всему, ждет приезд, ну, в любом случае, ждет приезд английских клуба. Болельщиков. Вопрос только в каком количестве.
Да-да-да, совершенно правильно. Может получиться так, что два английских клуба окажутся в финале этих соревнований. Ну, служба безопасности, конечно, должна обеспечить все необходимое для того, чтобы беспорядков никаких в Москве в этот день не случилось. Лично на меня наибольшее впечатление произвела игра, как и, в общем-то, на многих, наверное, Ливерпуль-Арсенал, в которой Ливерпуль одержал победу со счетом 4-2 и по качеству футбола, и по зрелищности, и по красоте голов, и по многим-многим другим параметрам. Третий раз за последнюю неделю встречались эти команды. Дважды они сыграли 1-1 в первом матче Лиги чемпионов и в Премьер-лиге. И вот здесь Ливерпуль одержал победу. Кстати, в первом матче Премьер-лиги, в первом круге английской Премьер-лиги матч завершился тоже в ничью 1-1.
Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к российским событиям. В Москве разворачиваются новые конфликты, вызванные спорами, как было модно говорить в свое время, хозяйствующих субъектов. В центре одного из них оказался Российский государственный гуманитарный университет. В его здание на Никольской улице, которое занимает факультет истории, политологии и права, вчера пришли судебные приставы в сопровождении странного вида людей в казачьей форме. Они попытались в разгар учебного дня выселить студентов из двух аудиторий. Оказалось, что речь идет о судебном решении 2004 года. Согласно нему, часть помещений здания должна отойти Московской епархии Православной Церкви. Действительно, ранее здесь были два древних монастыря – Никольско-Греческий и Иконоспасский, и РПЦ хочет разместить на территории нынешнего РГГУ некие, как сообщается, православные организации, отвечающие за религиозное образование и просвещение граждан и за миссионерскую деятельность. Как проходил вчерашний неспокойный день в стенах университета, нам рассказал декан факультета истории, политологии и права РГГУ Александр Лагунов.
В 4 часа дня, в то время, пока я ожидал у себя в кабинете делегацию из двух американских университетов, вместо этой делегации у меня появились двое судебных приставов и представитель Москомимущества, не представившийся полностью, и сказали о том, что две аудитории в здании, которое занимает университет, по решению суда должны быть отданы представителям Москомимущества. Как я понимаю, представители Москомимущества в данном случае представляют интересы патриархии. Разговор поначалу был очень жесткий и напряженный. Нам дали несколько дней для того, чтобы мы могли, ну, скажем так, из спорных аудиторий хотя бы, так сказать, убрать имущество и что-то, и как-то решить вопрос с учебным процессом. У нас середина семестра. Якобы в 2004 году состоялось решение суда о том, что две из этих аудиторий отходят другой организации, там, Москомимущества. Это был 2004 год. И вот в 2008 году не к ректору, не к проректору, а сюда в мой кабинет приходят приставы и говорят, что мы должны освободить эти помещения. То есть не было ни предварительного письма, ни извещения. Вместе с этими приставами пришли почти 20 человек, людей в полувоенной форме. Это охрана вот этой самой церкви или претендующей на наше помещение организации. Вот понимаете, в середине учебного дня под руководством якобы церковного старосты приходит почти 20 человек, людей, экипированных там, кто дубинками, кто там крупными плечами и кулаками, и окружают кабинет декана. Тут же начинают выбегать студенты, выяснять, что происходит. И если бы, ну, я задержался еще на беседе 5-7 минут, я не знаю, может быть, бы возникла драка, потасовка, еще какие-то вещи, потому что, ну, как вот так можно, да, в учебное заведение вторгаться якобы старости православной церкви, приводить с собой 20 странным образом одетых людей. Для чего? Для того, чтобы профессора вынести на руках из помещения? Или вообще вот для чего? Могу сказать то, что, конечно, университет еще продолжает судебные процессы по поводу спорных помещений. Я не сопротивляюсь. Если суд принял решение, я готов. Но должны же быть какие-то цивилизационные и цивилизованные способы решения этих вопросов.
Говорил декан факультета истории, политологии и права РГГУ Александр Лагунов. Еще один конфликт разворачивается в эти дни в знаменитом Доме художников на Верхней Масловке. Руководство Московского союза художников хочет передать часть площадей здания, где находятся мастерские, в аренду коммерческим структурам. В правлении Творческого союза утверждают, что это единственный способ сохранить памятник архитектуры эпохи конструктивизма. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Дом номер 9 на Верхней Масловке – особенное место. Он изначально был построен для живописцев и скульпторов, и кто только здесь не работал – Татлин, Тишлер, Грабарь, Чуйков. говорит художник Анна Кузнецова, которая счастлива тем, что именно здесь ей выделили маленькую мастерскую.
Это один из трех домов, который относится к так называемому городку художников, образованному в конце 20-х годов. Вы знаете, в нем картины пишутся сами, потому что настолько за много лет атмосфера наработана выдающимися людьми. Это всегда были мастерские. Там никогда не присутствовал никаких побочных представителей других профессий или чего-то еще в этом роде.
Однако теперь ситуация начала меняться. Отец и дед Игоря Иогансона создавали свои работы в мастерской на Верхней Масловке. Представитель третьего поколения художников бьет тревогу.
Владимир Карлович, начальник участка городка художников, это, ну, как бы домоуправ, пришел с прямым указанием из руководства Союза художников с тем, чтобы перегородить наш коридор и сдать часть этого коридора коммерсантам. Мы, естественно, это дело не разрешили, но он, бедняга, приходит каждый день и говорит, что я между двух огней. Мы по этому поводу сделали собрание, написали отношение в правление Союза художников.
А теперь разъяснение руководителя Московского союза художников Ивана Казанского.
Мы же нуждаемся в том, чтобы были средства на содержание Масловки хотя бы в том виде, в котором сегодня удается. Но, по идее, там требуются очень серьезные капиталовложения для ремонта. Вот совсем недавно мы вынуждены были возвращать назад угол здания, который готов был обрушиться. Поэтому правление Московского союза художников просит людей, которые там работают. А, как правило, художник получает мастерскую на всю жизнь. Но художники, как правило, либо не могут участвовать в капиталовложениях, либо не хотят. Поэтому правление Московского союза приняло такое решение, что 10-ю часть площадей от нашей собственности сдавать в аренду, чтобы получать какие-то источники финансирования. Даже трудно себе представить, сколько там надо всего делать. Здания старые, здания, не имевшие огромное количество лет никаких капитальных ремонтов. Вот это все надо изыскивать из своих средств. Там есть целый ряд помещений, которые вообще не используются художниками, но они за ними закреплены. Причем это не то, что не используется месяц, два, три, годами. Эту работу я поручил провести, выявить мастерские, которые годами не используются. Причем, естественно, никто же не будет въезжать в мастерскую художника и сдавать 10-ю часть его мастерской.
Те мастерские, которые реально действуют, конечно, их никто отбирать не будет.
Ну, в какой стадии? Как это можно сделать? У нас общественная организация.
Хорошо это или плохо, но сейчас практически все творческие союзы сдают часть своих площадей. Говорят, иначе не выжить. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Международный день цыган. Как живут цыгане и их дети в России сегодня? С какими проблемами они сталкиваются? Об этом в беседе с руководителем программы по защите прав цыган антидискриминационного центра «Мемориал» Стефанией Кулаевой и педиатром-психотерапевтом Ильей Бердышевым. Ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы» в 9 выясним, что обсуждает на переговорах в Москве генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, почему большинство желающих в Сан-Франциско лишилось возможности увидеть факел Олимпийских игр и каким будет возрожденный ленинградский рок-клуб. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун продолжает переговоры в Москве. Сегодня он встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Алексеем II, депутатами Госдумы и представителями общественных организаций. В Москве, в здании, где расположены офисы Центра содействия международной защите и движения за права человека, в среду поздно вечером ворвались неизвестные. Они заявили, что являются собственниками помещения. Об этом сообщила радио «Эхо Москвы», находившаяся в офисе адвокат Светлана Давыдова. Милиция отказалась разбираться в ситуации. В России начала работать горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Ее цель – фиксировать нарушения прав этих организаций и оказывать юридическую помощь для решения проблем с властями. В Ереване в среду вечером произошли столкновения полиции со сторонниками оппозиции. По сообщению Интерфакса, около 1000 человек собрались на площади, где отмечали инаугурацию президента Сержа Саркисяна. Власти Таиланда сообщили о гибели 54 нелегальных иммигрантов из Мьянмы. Люди задохнулись в переполненном рефрижераторе, на котором пытались проникнуть в страну. В грузовике было примерно 120 человек, 20 из выживших доставлены в больницу. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рок выразил сожаление в связи с акциями протеста, сопровождающими эстафету Олимпийского огня летней Олимпиады в Пекине. Власти Сан-Франциско были вынуждены изменить и сократить маршрут эстафеты Олимпийского факела, чтобы избежать беспорядков, подобных произошедшим в Лондоне и Париже, где также прошли акции протеста, несогласных с политикой китайских властей в Тибете. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявил, что не будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в Пекине.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве с официальным визитом, впервые прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он уже встретился с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а сегодня проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. О том, какие вопросы обсуждаются на этих переговорах, учитывая разговоры о кризисе ООН и, в частности, недавние безуспешные попытки России повлиять с помощью этой организации на провозглашение независимости Косово, расскажет Данила Гальперович.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун совершает свой первый визит в российскую столицу в качестве главы организации. Он бывал в Москве, но еще до вступления в должность. О темах, которые он намерен затронуть в беседах с российским руководством, Пан Ги Мун рассказал перед поездкой в интервью радио ООН. Во-первых, мы будем обсуждать вопросы расширения и углубления партнерства ООН и России. Нам нужно много поговорить о мирном процессе на Ближнем Востоке. Как я понимаю, российские власти всерьез рассматривают и обсуждают со всеми сторонами процесса идею проведения мирной конференции по Ближнему Востоку в Москве в первой половине этого года. Я поддерживаю эту инициативу. Очень важно наращивать тот мирный процесс, начало которому было положено в Анаполисе в ноябре прошлого года. Также мы обсудим вопрос о ситуации в Косово. В Москве Пан Ги Муна приняли тепло, несмотря на то, что некоторое время назад призывы к нему России вмешаться в ситуацию с объявлением Косово независимости остались без ответа. Избранный президент Дмитрий Медведев проявил себя как истинный поборник международного права и сохранения существующего миропорядка.
Мы считаем, что все разговоры о кризисе ООН или каких-то проблемах, они ни на чем не основаны. Напротив, Объединенные Нации должны всемерно поддерживать и развивать эту универсальную площадку согласования интересов. И всякого рода попытки решения международных вопросов, которые идут вразрез с принятыми резолюциями Организации Объединенных Наций, в частности, как это было по Косово, некоторым другим актуальным вопросам современной жизни, являются контрпродуктивными и, к сожалению, не способствует достижению мира и стабильности.
Действующий президент Владимир Путин, встретившийся с генсеком после своего преемника, сказал то же самое, но более кратко.
Отношения Российской Федерации с Организацией Объединенных Наций носят самый тесный характер. Россия не только страна-основательница ООН, но и самый активный участник всех процессов, которые в ООН происходят. Мы постоянно в Совете Безопасности. Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией. Это ключевой элемент всей международной системы сегодня. Именно так мы подходим к деятельности организации и к проблемам, связанным с ее развитием.
Пан Ги Мун намерен встречаться в Москве не только с властями, но и со студентами. В четверг он прочтет лекцию в одном из московских высших учебных заведений. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, чем занимается ООН? Об этом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин спросил прохожих на улицах Ульяновска.
Занимается всем и ничем, по большому счету. Взять хотя бы Югославию. Ну, а что тут скажешь? Конечно, как Организация Объединенных Наций, как она задумывалась, чтобы было меньше на земле войн, разных конфликтов. Это, к сожалению, ООН, как мы видим, малоэффективно в этом плане. Сейчас в основном это НАТО.
Ну, кроме миротворческих программ, ООН целый куча других программ.
Да, конечно, там оказание гуманитарной помощи. Ну, конечно, здесь есть роль ООН, это огромная роль. Нужен это, конечно, орган, нужен, но или нужно структуру менять, или что-то менять нужно, потому что жизнь, как видим, идет вперед. Авторитет у нее есть, а вот часть функции, наверное, уже себя изжили.
Решает международные вопросы, ну, которые имеют общекультурное или общенародное значение. Что? А конкретнее я не знаю.
Я вообще ничего не знаю про это. Мне интересно, потому что...
Агитирует военный блок, наверное. Страны все.
Ну, Организация Объединенных Наций, она, по идее, же создана после Второй мировой войны. И они следят за том, чтобы соблюдались права типа Женевской конвенции и так далее. Ну, женская конвенция, там первое, что которое было принято, это насчет военнопленных, что они суду в принципе не подлежат. Потом, что там защита прав человека и так далее, все относится. Защита прав детей тоже, в принципе, относится к женской конвенции.
Ничего я не знаю. Ну, не интересуюсь я политикой, мне вообще все равно, и у меня депрессия.
Вот и не решают такие глобальные международные вопросы. В последнее время, по-моему, там Америка пытается всеми командовать, нарушает тем самым международное соглашение. Югославия разбомбила, Ирак разбомбила. Получается, что Америка там и председатель в основном выбирает.
Это Организация Объединенных Наций. Я даже знаю генерального секретаря, я не знаю, сейчас он есть, Кофи Аннан. Другой, а уже вроде женщина, да? Нет, мужчина.
Так все-таки какими вопросами занимается
его? Международными вопросами, он как? Проблемами мировыми. Кому какая гуманитарная помощь нужна, вот. Ну, потом, социальными работами, там, благотворительностью, правильно?
Объединяет нации, чтобы, наверное, мир во всем мире, лишь бы не было дефолта и не началась ядерная война.
Чем занимается-то у нас ООН? Так, в общем, только. Ну, чем? Обороной, наверное. Ну, стран, которые входят туда.
Вы не путайте ООН и НАТО.
Ну, не знаем мы тогда.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, знаете ли вы, чем занимается ООН? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Сколько в мире блогеров? Компания «Боинг» поддерживает развитие математики в России. В этом году появятся первые лазерные телевизоры. Стивен Кинг считает, что власти не должны запрещать видеоигры. На волнах «Радио Свобода» новости высоких технологий. И Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. По оценке компании Universal McCann, на сегодня в мировом интернете активны 170 миллионов блогов. Их читает 330 миллионов пользователей сети. 125 миллионов пользователей загружает и слушает аудионовости. О развитии блогосферы рассказывает Владимир Губайловский.
В конце 2006 года компания Gartner опубликовала прогноз роста блогосферы. Тогда аналитики пришли к выводу, что в 2007 году количество блогов достигнет 100 миллионов, и после этого рост остановится. Этого не случилось. Количество блогов продолжает расти примерно с той же скоростью, что и в 2006 году. Блогосфера ежегодно увеличивается в два раза. Сегодня каждый шестой пользователь сети ведет блог, и каждый четвертый читает.
Новости коротко. Вице-президент компании «Боинг» Ричард Стивенс посетил Московский центр непрерывного математического образования. Во время посещения Стивенс встретился с преподавателями и учениками, а также вручил центру очередной грант компании «Боинг». Руководитель российского представительства «Боинг» Сергей Кравченко рассказал о привлечении российских специалистов к работе над передовыми инженерными и научными проектами и продемонстрировал достижения конструкторского центра компании «Боинг» в России. Компания Mitsubishi сообщила, что первые в мире лазерные телевизоры появятся в третьем квартале текущего года. Такой телевизор способен воспроизводить 90% из всех цветовых оттенков, которые видит человек. Современные телевизоры воспроизводят только 40% оттенков. Телевизор будет иметь диагональ около 1.5 метра. Цена новинки не сообщается. Писатель Стивен Кинг подверг жесткой критике попытки американских властей запретить продажу видеоигр несовершеннолетним. Речь идет об играх, которые, по мнению властей, содержат сцены насилия. С точки зрения знаменитого писателя, только родители могут решать, какие игры должны быть доступны ребенку. Стивен Кинг считает, что насилие, которое встречается в видеоиграх, является отражением реального мира. Он пишет, если власти озабочены растущим насилием, им в первую очередь следует обратить внимание на свободную продажу оружия. Если бы убийца, устроивший бой в колледже в Виргинии, был вооружен видеоружьем, никто бы не погиб.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Продолжается самое скандальное в истории Олимпиад эстафета Олимпийского огня. В среду посмотреть на него собрались тысячи жителей Сан-Франциско, где находится крупнейшая в США община выходцев из Китая. Однако из-за мер безопасности, принятых властями после беспорядков во время эстафеты огня в Париже и Лондоне, факел удалось увидеть немногим. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
За несколько часов до старта эстафеты многие тысячи людей выстроились вдоль объявленного заранее маршрута, но они так и не увидели Олимпийского огня. С самого начала ему пришлось туго. Олимпийский факел прибыл в Сан-Франциско до рассвета и тут же был спрятан в никому неизвестном месте. Потом, сразу же после старта, несущая факел спортсменка завязала в здание склада, и битый час зрители, демонстранты и даже полицейские ломали голову над тем, куда делся олимпийский огонь. Потом выяснилось, что машины с затемненными стеклами доставили факел на новую, никому неизвестную и выбранную в последнюю минуту трассу эстафеты. Оттуда, окруженные плотными шпалерами полицейских, спортсмены, пугливо озираясь по сторонам, быстренько дотащили факел до финиша. Прибывшие на трассу сторонники и противники Олимпиады в Пекине осыпали друг друга оскорблениями. Стражи порядка с помощью металлических ограждений смогли разделить оппонентов. Свидетели сообщают о нескольких столкновениях демонстрантов с полицией. Мы не хотим насилия. Мы пришли, чтобы выразить свои чувства. Мы хотим сказать правду. Вместо праздничного олимпийского зрелища вышло довольно комично. Впрочем, по мнению наблюдателей, властям Сан-Франциско нечего стыдиться. Они просто хотели избежать беспорядков и были сильно напуганы массовыми протестами, которые начались в городе за два дня до прибытия олимпийского факела. И не только власти города. Накануне эстафеты три спортсмена, опасаясь беспорядков, отказались от высокой чести нести факел. В числе демонстрантов оказался и один из организаторов международной кампании в защиту Тибета, известный американский актер Ричард Гир. Похоже, что весь мир отреагировал на ситуацию в Китае. Все поняли, что Олимпийские игры не являются для китайских властей спортивным событием. Пекин использует игры, чтобы добиться как бы косвенного одобрения происходящих в стране репрессий и нарушений прав человека. На пути в Пекин символическая эстафета Олимпийского огня должна пройти по 23 городам 5 континентов. Китайские организаторы игр заявили, что эстафета будет продолжаться, несмотря на демонстрации протеста. Некоторые члены Олимпийского комитета считают, что эстафету следует прекратить.
Рассказывал Владимир Морозов. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России начала работать горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Пленум Верховного суда России постановил, что солдаты, самовольно оставившие части из-за стечения тяжелых обстоятельств, могут быть оправданы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун продолжает переговоры в Москве. Сегодня он встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Ереване в среду вечером, в день инаугурации президента Армении Сержа Саркисяна, произошли столкновения полицейских со сторонниками оппозиции. Власти Таиланда сообщили о гибели 54 нелегальных иммигрантов из Мьянмы. Люди задохнулись в переполненном рефрижераторе, на котором пытались проникнуть в страну. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рок выразил сожаление в связи с акциями протеста, сопровождающими эстафету олимпийского огня летней Олимпиады в Пекине. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявил, что не будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в китайской столице. Президент США Джордж Буш призвал Пекин немедленно начать диалог с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой. Палестинские боевики в среду атаковали контрольно-пропускной пункт и склад топлива на границе сектора Газа с Израилем. Погибли 2 израильтян и 7 палестинцев. Скончался один из лидеров Аль-Каиды Абу Абайда Аль-Масри. Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на руководителя контртеррористического ведомства США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Почему ветераны Петербурга выступают против идеи воссоздания Триумфальной арки в честь победы в Великой Отечественной войне? Партия «Яблоко» отстояла свое право безбоязненно выносить на обсуждение законы в Московской городской думе. Новое соглашение о заморозке цен на основные продукты и сенсационное открытие петербургских ученых в экспедиции на Ямал. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Ветераны могут отклонить идею воссоздания Триумфальной арки в честь победы в Великой Отечественной войне. Многие из них считают, что 200-миллионный проект слишком дорог, а деньги эти можно было бы направить на другие нужды. Судьбу проекта в ветеранских организациях должны определить до 20 мая. Москва. После жесткой дискуссии в Московской городской думе депутаты приняли поправку Сергея Митрохина, которая, как сообщает пресс-служба фракции «Яблоко», снимает вопрос о произвольном возвращении законопроектов авторам законодательных инициатив. Депутаты-единороссы предлагали наделить спикера Думы Владимира Платонова единоличным правом отклонения законопроектов. В своем выступлении спикер выразил недовольство освещением этого вопроса в прессе. Петербург. Соглашение о замораживании цен на хлеб, молоко, яйца, растительное масло будет подписано на следующей неделе. Цены на эти продукты в течение прошлого года замораживались 4 раза соглашениями городских властей, производителей и торговых сетей. По данным Росстата, прошлогодняя инфляция в Петербурге была чуть выше 13%. Москва. Министерство юстиции Российской Федерации приняло решение о проведении проверок фактов нарушения законодательства при регистрации и перерегистрации земельных долей в Московской области. Проверка пройдет в территориальных органах Росрегистрации. Петербург. На пресс-конференции по итогам экспедиции на Ямал был представлен уникальный экспонат – мамонтенок в замороженном состоянии. А еще ученые заявили об открытии. В местах вечной мерзлоты 7000 лет назад росли березовые леса и жили бобры, рассказал руководитель ямальской экспедиции Павел Косенцов.
Для нас это было вообще удивительно. Впервые, в общем-то, за полярным кругом были найдены следы деятельности бобров, то есть деревья, погребенные бобрами. Сейчас по ним, по этим открытиям, которые деревья получили радиоуглеродные даты, это возраст 7 тысяч лет. То есть 7 тысяч лет назад на Ямале в тундре современной обитали бобры. Это к вопросу об обсуждаемой проблеме потепления и похолодания климата на Земле. То есть ясно, что климат 7 тысяч лет назад был такой, что бобры жили на Ямале.
Новости Москвы и Петербурга. 10 апреля. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Инициативная группа, собравшаяся в петербургском клубе «Кислород», заявила о возрождении ленинградского рок-клуба. В свое время он был заметным явлением в советской неформальной культуре начала 80-х годов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В 81-м в окружении советских реалий создание рок-клуба было поистине грандиозным событием. Но прежних реалий нет. Свою роль в истории тогдашний рок-клуб, безусловно, сыграл. Почему музыкантам понадобился такой солидный отрезок времени, чтобы снова почувствовать неодолимую тягу к объединению, говорит журналист-историк Андрей Бурлака.
У меня есть такой серьезный ответ, а есть несерьезный ответ. Несерьезный заключается в том, что я в прошлом году выпустил трехтомник свой, как бы подвел некий итог определенному этапу развития рок-музыки, пора начинать с нуля. Поэтому вот как только третий том вышел, моей книги, так мы и начали готовиться к возрождению рок-клуба. А серьезный вопрос в том, что действительно ситуация в культуре сложилась настолько тревожная, это и в России, и в нашем городе в том числе, что если культуру сейчас тут не начать действительно громкими словами сказать, спасать, то она просто-напросто будет стерта с лица земли вот всем этим эрзацем, который насаждает наше телевидение и вообще все прочие масс-медиа. Так совпало еще, что мы просто встретились, поговорили, нашли, что нам до сих пор интересно между собой, так сказать, общаться и, может быть, что-то вместе сделать. И решили, что надо, в общем, попробовать не просто говорить о былом, а попробовать что-то снова сделать. Тем более, что мы, с одной стороны, все-таки набрались за это время опыта, б, мы, в общем, люди достаточно известные, так или иначе. И нам действительно между собой просто нравится общаться. Мы сохранили дружеские отношения. Это
очень важно.
Мне это напоминает Дюма, 20 лет спустя.
Безусловно, наверное, в этом что-то такое есть, потому что, в общем, ну, естественно, что так получается, что в основном как бы ветераны, да, в жюри, то есть люди, которые там, ну, если не с самого начала были, то, по крайней мере, до перестроечных времен. Но, с другой стороны, ведь тот рок-клуб 80-х сделали музыканты предыдущего поколения, да, те, кто начинал в 60-х, 70-х, это «Аргонавты», «Зеркало», «Дилижанс», «Миф», «Россияне», которые, в общем, так или иначе так получилось, но они все, кто-то раньше, кто-то позже ушел из рок-клуба, а потом, собственно говоря, и из музыки. Вот, может быть, «Миф» единственный, который до сих пор так или иначе существует, и вот, кстати говоря, в конце апреля они будут выступать в Октябрьском, там это будет, наверное, замечательный концерт, будет «Миф» и «Пикник», две группы, как раз, которые стояли у, так сказать, основания рок-клуба. Это будет очень хорошим таким еще одним свидетельством того, что культура рок-клуба по-прежнему актуальна, и она собирает, как бы, залы и пользуется, так сказать, спросом у публики, там, причем не только публики нашего возраста.
А вот как объясняет необходимость возрождения ленинградского рок-клуба лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
На дворе у нас полное дежавю, ощущение ранних 80-х, что тоже способствует нашему шевелению. Мы почувствовали, вспомнили молодость, сходство времен налицо. Поэтому собрались, обсуждали, договорились приблизительно о следующем. В связи с тем, что культурное пространство стремительно сужается, а рокеры – существа творческие и свободолюбивые, испытывают кислородное голодание, постановили создать среду обитания для этого вымирающего вида, чтобы жил и творил он вольно и опыт свой молодым передать сумел. Рок-клуб, как заповедник творческой мысли, недоступный для форматирования. Это то, что мы видим в качестве итога нашей работы. Место, где порыв не подменяют пиаром. Место, где форма не пожирает содержание, и живут они мирно, в любви и гармонии. Еще одной целью создания является сохранение традиций питерского рока. Для меня это, в первую очередь, энергия бескорыстного творчества, которая не отягощена заботами о пиарах, эфирах, купюрах и всяких других хлебах насущных.
Не связано ли решение возродить рок-клуб с недавним запрещением рок-концертов в поддержку марша несогласных?
Движение в сторону возрождения рок-клуба и само мое участие в маршах случилось еще за год до всех этих запретов. Поэтому напрямую эти вещи не связаны, но в общем, конечно, ощущение вот этого мороза начала 80-х, и для меня это совершенно очевидно, вот эта похожесть брежневской эпохи на нынешнюю, в том числе сподвигла и меня, я думаю, многих здесь сидящих, на желание согреться и получить тот самый кислород, в котором мы сейчас и находимся.
Главное – это объединение сил и социальная направленность, говорит секретарь инициативной группы нового ленинградского рок-клуба Павел Пироган.
Я приехал с Гамбурга, нашел Колю Михайлова год назад. Это было две ниточки. Коля меня свел с Марком Бомштейном, три ниточки. Потом Миша Барзыкин, четыре ниточки. Это уже веревка. Мой главный месседж – связать, сплести канаты и поднять флагман, чтобы у нас была флотилия этих и маленьких, и больших рок-клубов, так, как это есть в Гамбурге, одной из исторической рок-н-ролльной столицы Европы, если не мира. Там эти клубы живут все дружно и делают одно дело – не только музыкальное, творческое, социально полезное. Они работают с молодежью, с беспризорниками, они работают с аутистами, которые очень любят музыку, живя в своем мире, любят тарабанить по барабанам. И лучшие терапевты – это рокеры, которые тоже любят шуметь, греметь, как говорил Сологуб, шумело-гремело. Вот в этом социально полезном секторе я хотел бы реализовать будущий рок-клуб.
Где достать денег? Об этом речи почти не было. Правда, Андрей Бурлака надеется, что многие из тех, кто сегодня находится у власти, воспитаны именно на идеалах старого ленинградского рок-клуба и не откажутся помочь новому. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли продолжающегося фестиваля «Золотая маска», выставки, концерты и фильмы сегодня, 10 апреля.
Театры. В рамках фестиваля «Золотая маска» на сцене театра «Новая опера» Саратовский театр оперы и балета представляет спектакль «Маргарита». Композитор Владимир Кобекин, дирижер Юрий Кочнев. И этим же вечером в программе фестиваля спектакль Московского театра «Около дома Станиславского». Это пьеса Николая Гоголя «Игроки» в постановке Алексея Левинского. В роли Ихарева Анатолий Егоров. Концерты. В камерном зале Московского дома музыки сегодня выступают американский саксофонист и композитор Пол Уинтер и фольклорный ансамбль Дмитрия Покровского. Они впервые вышли на одну сцену еще в середине 80-х. Это был один из первых совместных советско-американских проектов времен перестройки. Результатом совместной работы Уинтер, обладателя 4 премий Грэмми, и ансамбля Покровского стало создание первого российско-американского альбома в стиле World Music «Пульс Земли». И нынешний концерт приурочен к 20-й годовщине этого события. Выставки. Рассекречивание архивных документов и их публикация. Так называется новая экспозиция в выставочном зале Федеральных архивов. За последние 15 лет в России издано более 1000 сборников, в которые вошли материалы, ранее составлявшие государственную тайну. Руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов рассказывает о принципах построения выставки.
Мы как бы иллюстрируем, вот документ опубликованный, и вот оригинал этого документа, содержащий все грифы секретности, все пометы дела производственные и так далее. То есть какой-то мостик между документом, как первоисточник, между его переработкой. И уже следующая стадия – это историк, садись, бери полностью обработанный с точки зрения общепризнанных научных норм документальную публикацию, изучай, делай вывод. Мы за то, чтобы рассекречивать как можно шире, как можно больше.
Кино. В Доме литераторов открылся первый московский фестиваль «Кино без границ». На нем покажут 16 лучших фильмов-призеров и номинантов главных международных фестивалей последних лет. Сегодня в программе две картины. Первая – «Читай по губам» режиссера Жака Одиара. Одним из авторов сценария к ней стал известный писатель Танина Бенаквисте. Вторая – «40 оттенков грусти» американки Айрис Сакс. Главную роль в этом фильме сыграла российская актриса Дина Корзун.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Удалось ли зондирование общественного мнения по вопросу об уходе мэра Москвы на пост спикера Сената? Об этом беседуем с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР и сопредседателем межрегиональной депутатской группы. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас жестко преследуются гражданские и политические активисты.
Ведется государственная политика очень негативная в отношении НКО.
В Иране отмечают День ядерных технологий.
Судить, написать на него бумагу, из него выбьют любые показания.
Нам необходимо отвергнуть призывы к опрометчивому выводу наших войск из Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.